с полей благовестия, не на краю земли. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Еремия, 20 глава, 7 стих. Миссионерское служение – одна из славных страниц служения Богу нашего братства. С наступлением периода свободы от гонений многие верующие переезжали в места, где христиан не было или было мало, и рассказывали людям о спасении во Христе. Так сложилось, что основная часть миссионеров в нашем братстве совершает свое служение в суровых условиях далекого севера. Но есть миссионеры, хотя их немного, которые трудятся в небольших городах и поселках, расположенных недалеко от тех мест, где они жили раньше. Им тоже приходится встречаться в своем служении с разными трудностями, но Бог заботится о них и посылает им немало своих благословений. Ниже помещен краткий очерк о призвании на труд и о служении одного из таких миссионеров, Андрея Александровича Бойченко. Он совершает служение в городе Рыльске Курской области. В 90-е годы прошлого века, когда Бог дал возможность свободно благовествовать в нашей стране, многие люди с радостью принимали весть о спасении. Поэтому верующим нужно было не пропустить с благовестием ни один регион. Во многих церквах для этого употребили все средства и достигли определенного успеха. В то время на многочисленных братских и молодежных общениях, конференциях по благовестию, библейских курсах ответственные служители часто призывали верующих переезжать в те места, где нет церквей и групп нашего братства, и там благовествовать. Как-то раз я с одним братом ехал рейсовым автобусом на какое-то общение. В дороге мы беседовали об успехах и проблемах в наших церквах. Когда проезжали город Рыльск, немного приуныли. Это довольно большой город, а церкви нашего братства в нем нет. С того времени я часто стал думать об этом городе. Мне очень хотелось совершать какое-то конкретное служение в церкви, а не просто быть посетителем богослужений. Но решиться на переезд было не так-то просто. Мы жили в Курчатове. У нас была двухкомнатная квартира, неплохая работа, а главное – хорошая большая церковь. К тому же на работе обещали выдать четырехкомнатную квартиру в строящемся доме. Но обетование Иисуса Христа звучало в моем сознании все сильнее. «И всякий, кто оставит домы ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Передо мной стал вопрос, как узнать, является ли переезд в Рыльск волей Божьей. Люди узнают волю Божью по-разному. Гедеон два раза проводил испытания шерстью, чтобы убедиться, что с ним говорит Бог. Моисей хотел убедительного знамения, чтобы и он сам, и народ поверили Богу. У меня же все было гораздо проще. Я не ждал ни знамений, ни чудес. А просто на очередных библейских курсах в Брянске с этим вопросом подошел к руководящим братьям. Я рассуждал так. Если братья одобрят мое решение, значит, она от Господа. Руководящий библейскими курсами служитель, выслушав меня, сказал: «Когда я увидел тебя на курсах, то подумал, почему брат Андрей до сих пор не в Рыльске». Следующим вопросом стало приобретение жилья. Куда переехать? Эта проблема решалась целый год и доставила нам немало переживаний, потому что ничего подходящего в Рыльске не находилось. Однажды мы по объявлению пришли посмотреть очередной дом. Он был очень маленьким и ветхим. В одной комнате даже полностью обвалился потолок. Братья, видя, что ничего другого нет, посоветовали купить этот дом, а потом перестроить его как нужно. Мне этот вариант не пришелся по сердцу, и наша семья стала усиленно молиться, чтобы Бог послал другие варианты. А насчет этого дома уже договорено, когда приедем оформлять документы о купле-продаже. Но накануне вечером нам позвонили и сообщили, что хозяйка дома умерла. Естественно, покупка не состоялась. Поиски продолжились. Однажды, идя по Рыльску, я решил посмотреть дом, возле которого мы даже не останавливались из-за его внешнего вида. Все знали, что этот дом продается, но никто не решался в него войти. В этот раз я все-таки постучал в дверь. Вышла пожилая и неопрятная хозяйка и пригласила меня в дом. Идти пришлось, полусогнувшись, потому что кругом с потолка до полу висела черная паутина. Свободен от нее был только узенький проход, похожий на туннель. Здесь, по всей видимости, хозяйка ходила чаще всего. Внутри кругом была сажа, пыль и грязь. В каждой из четырех огромных комнат стоял стол с нагроможденными на него в несколько этажей пустыми бутылками. В зале находился древний диван, единственное обжитое место в комнате, рядом посылочный ящик, полный окурков и распространяющий жуткое зловоние. Я спросил, когда в доме последний раз делали ремонт, и мне ответили, что 37 лет назад. Но это меня не испугало, потому что я обратил внимание на фундамент. Он был очень добротный, его выложили из тесаного камня. Стены тоже были крепкие, из моренного дуба. А фундамент и стены – это главное, остальное же можно исправить. В итоге этот дом мы и приобрели, и в августе 1998 года переехали в Рыльск для служения. Одной из первых наших задач было обустройство нового места жительства. Восстановили дом не сразу. Сначала отремонтировали зал для собраний и две комнаты для нашей семьи, чтобы можно было быстро переехать, а потом сделали уже все остальное. Сад выглядел как непроходимые джунгли. Одна сестра захотела полакомиться яблоками, пошла в сад и заблудилась. Пришлось ее искать и выводить оттуда. Сад мы решили выкорчевать и расчистить для огорода. Сделали это с помощью братьев из Курчатова. За один день выкорчевали 56 деревьев. Проблем доставили большие камни, которые мы обнаружили в саду. По всей видимости, когда закладывали фундамент дома, около 20 камней остались лишними, а теперь они мешали вспахать землю. Я решил разбить их на небольшие куски, которые потом можно будет употребить для стройки. Взял кувалду и начал бить по первому камню. После нескольких ударов я почувствовал усталость, а камень оставался невредим. Повторил еще несколько раз, все безуспешно. Думаю, если все камни такие крепкие, то мне придется предпринимать что-то другое. Подхожу к следующему камню, сделал несколько ударов, и он раскололся. Следующий поддался так же хорошо, и так один за другим были расколоты все камни, кроме четырех. Три из них были настолько большие, что их невозможно было сдвинуть с места, и я их просто закопал. А первый камень мы выкатили на улицу, и он стоит там до сих пор. Апостол Петр говорит, что мы, христиане, живые камни, из которых созидается духовный дом. У нас много недостатков, и Бог хочет их устранить, но мы порой похожи на тот первый камень и своим неповиновением затрудняем Божью работу. В адрес того камня, наверное, звучали только недобрые слова. Думаю, строители не смогли использовать его при закладке фундамента и навряд ли при этом его хвалили. Потом он долго лежал в саду, и хозяину участка наверняка не нравилось его присутствие там. Когда я напрасно пытался его разбить, то тоже отзывался о нем далеко не лестно. И даже когда этот камень лежал на улице, и там в его адрес однажды посыпалась ругань. Какая-то женщина, разворачиваясь на автомобиле, дважды врезалась в него. Да сохранит нас Господь от того, чтобы мы были такими же упорными и неподатливыми в его работе над нами». Восстанавливая дом, мы параллельно поставили в городе палатку для благовестия и в течение месяца каждый день проводили в ней богослужения. В палатку приходили люди, ищущие истины, но были и противники, причем настроенные агрессивно. Весь месяц нам приходилось ночевать прямо в палатке, потому что местное православное духовенство угрожало сжечь ее, если мы сами ее не уберем. После каждого вечернего служения нетрезвые молодые люди устраивали скандал и провоцировали драку, и так продолжалось до самого утра. В одну ночь, когда все братья уже сильно устали, эти молодые люди отступили, и все затихло. Нам показалось, что они тоже выдохлись и пошли по домам. Помолившись, мы легли спать. Вдруг сквозь сон я почувствовал запах гари, открыл глаза и увидел дым и пламя. Палатка была подожжена со всех сторон. Я закричал: «Братья, горим!» Все выскочили и начали тушить огонь голыми руками. Слава Богу, палатка повредилась только частично, а полностью сгорели лишь тексты, закрепленные на ней. Духовная борьба не прошла даром. Несколько человек обратились к Богу. В первое время, как только мы переехали в Рыльск, особенно эффективными методами евангелизации были палаточное благовестие и выносная христианская библиотека. Потом пришлось пробовать другие методы благовестия, служение книга-нож, уличное благовестие. Не упускали мы возможности рассказать о Христе на похоронах. Обычно при этом люди, которые раньше совершенно не интересовались верой в Бога, с большим вниманием слушали благую весть. Крещение мы старались проводить в людных местах, чтобы использовать и это событие для благовестия. Как книгоноши мы с Божьей помощью обошли все населенные пункты нашего района. Их у нас 148. Стучались в каждый дом, беседовали с желающими, дарили Евангелие и другие духовные книги, и Бог благословлял наше служение. Было время, когда братья из церкви нашего братства благовествовали в Львовской исправительной колонии. Там один мужчина искренне обратился к Богу. Звали его Алексей Васильевич Филонов. Родом он был из Орильского района. За примерное поведение его освободили условно-досрочно. Будучи уже членом нашей церкви, он предложил посетить отдаленное село Акимовка, в котором он родился. В помощь мы пригласили друзей из Курска, Железногорска и Курчатова. Молодежь разошлась по улицам и стала приглашать людей на богослужение к сельскому магазину. Брат из Курчатова постучался в один дом, вышла пожилая женщина. Выслушав приглашение, она спросила: «А вы кто?» «Баптисты», — ответил брат. Женщина бросилась его обнимать. «Слава Богу, он услышал нашу молитву. Мы уже много лет молимся, чтобы к нам приехали верующие». После богослужения эта женщина, ее звали Мария Ильинична, пригласила нас к себе домой. Оказалось, во время войны в этом селе была церковь, в которой было много братьев-проповедников, пел хор. Марии Ильиничне тогда было 12 лет. Она покаялась и вступила в завет с Господом. Немцы с уважением относились к верующим и даже дали им возможность построить молитвенный дом. Но когда пришла Красная Армия, дом был сожжен дотла. Братьев кого расстреляли, кого куда-то увезли, и церковь прекратила свое существование. Таких, как Мария Ильинична, осталось всего 5 сестер. Из-за отсутствия церкви они слились с миром и так жили до нашего приезда. Иногда они молились о том, чтобы Господь привел к ним хотя бы кого-нибудь из верующих. В 2000 году эти 5 сестер присоединились к церкви. Через 5 лет после нашего переезда произошел такой случай. К нам в дом постучались 2 молодые женщины, выглядевшие как неверующие. Представились они членами церкви из города Глухово, Украина. В Рыльск они приехали по делам и, спросив у прохожих, где здесь живут верующие, попали к нам. Спустя некоторое время они приехали еще раз. У нас было с ними немало бесед. Позже они рассказывали, как удивило их то, что моя жена не носит украшений и не пользуется косметикой. Мы еще не раз встречались с этими людьми, рассказывали им о пути нашего братства. И вскоре из зарегистрированной общины Глухова вышли 10 человек и присоединились к МСЦ ЕХБ. Сейчас у этой церкви есть свой дом молитвы. За 10 лет нашего служения церковь в Рыльске выросла до 42 членов. Но потом количество верующих стало уменьшаться. В городе мало работы, и молодежь уезжает в другие места и назад не возвращается. Многие пожилые верующие переехали к своим детям, кто-то умер, некоторые ушли в мир, ища чего-то лучшего. Сегодня в церкви осталось 22 члена, в основном это пожилые братья и сестры. Такая ситуация не может не печалить нас, и мы искренне просим Бога послать нам свою благодать, чтобы в церкви каялось больше грешников, чтобы она вновь стала расти и в ней было много детей и молодежи. По милости Господа наша семья продолжает жить в Рыльске и трудится во славу Спасителя. Мы благовествуем и в своем городе, и в других местах. Хочется, чтобы Господь еще многим людям открыл глаза на истину и привел их к покаянию.